Глава 17. Кто говорит? Артем опустил кипящий ствол вниз. Тыльной стороной ладони хотел утереть пот и слезы, но рука не могла добраться до глаз. Противогаз мешал. Может, снять его к чертям? Какая уже разница в самом деле? Казалось, зараженные ревели громче автоматных очередей. Иначе почему все новые и новые больные вырывались из вагона навстречу свинцовому шквалу? Неужели не слышали грохота? Неужели не понимали, что их расстреливают в упор? На что надеялись? Или для них тоже уже не было разницы? На несколько метров вокруг вскрывшегося выхода платформа была завалена разбухшими телами. Некоторые еще подергивались, и из глубины кургана полз чей-то стон. Бубон распахнутых дверей вытек до конца, оставшиеся в вагоне в ужасе ужались плотнее, прячась от пуль. Артем обвел глазами других автоматчиков. Только у него сейчас дрожат руки и трясутся колени. Никто из них не говорил ни слова. Вначале молчал даже командир. Слышно было только, как хрипит, стараясь сдержать кровавый кашель, переполненный поезд, и как выплескивает проклятие последний, умирающий под грудой мертвых.
«Изверги! Сволочи! Я еще живой! Тяжело как!»
Командир высмотрел таки его, присел рядом и разрядил в несчастного остатки обоймы. Сжал в курок до последних щелчков. Поднялся, поглядел на свой пистолет, зачем-то вытер его о штаны.
«Соблюдайте спокойствие!»
Сипло крикнул он.
«Попытки покинуть лазарет без разрешения будут караться и впредь!»
«Что с трупами делать?» спросили у него.
«Обратно в поезд! Иваненко, Аксенов, займитесь!»
Порядок был восстановлен, Артем мог возвращаться на свое место, пытаться уснуть, до побудки еще оставалось пара часов, поспать бы хоть час, чтобы не свалиться завтра на дежурстве. Получилось иначе. Иваненко шагнул назад, замотал головой, отказываясь браться за гнилостные, разливающиеся тела. Командир вытянул к нему руку с пистолетом, забыв, что патроны кончились, зло зашипел, а потом сразу клацнул бойком. Пустую. Иваненко взвизгнул и бросился бежать. И тут один из покашливающих бойцов скинул автомат и неловко криво ткнул командира в спину штык-ножом. Командир не упал, а остался на ногах и медленно обернулся через плечо к тому, кто ударил.
«Ты что это, сука?»
Тихо удивился он.
«Ты всех нас так скоро в расход! Тут на станции здоровых нет! Сегодня мы их... «А завтра ты нас загонишь в эти вагоны!»
Заорал на него ударивший, пытаясь вытянуть из командира автомат, но почему-то не стреляя. Никто не вмешивался. Даже Артем, сделавший было шаг к этим двоим, застыл в ожидании. Наконец, штык вышел из спины. Командир, словно пытаясь почесаться, потянулся к ране, потом опустился на колени, уперся ладонями в скользкий пол, затряс головой. Хотел прийти в себя или проснуться. Добивать командира никто не решался. Даже бунтовщик, который его зарезал штыком, испуганно отступил, а потом сорвал с себя противогаз и закричал на всю станцию:
«Братки, хватит их мучить! Отпустите! Им все равно подыхать! И нам тоже! Что мы, не люди?» «Не сметь!»
Неслышно сипел командир, стоя на коленях. Автоматчики зароптали, совещаясь. В одном месте от дверей вагона отодрали решетки, еще в одном. Потом кто-то выстрелил зачинщику в лицо, и он кувырнулся назад, упал к другим мертвым. Но уже было поздно. Зараженные с победным ревом выплескивались из поезда в зал, неуклюже бежали на своих толстых ногах. Рвали у оробевших караульных автоматы, разбредались кто куда. И охранники тоже дрогнули. Кто-то еще стрелял в больных, а другие смешивались с ними, уходили прочь со станции во все туннели. Одни на север, к Серпуховской, другие на юг, к Нагатинской. Артем стоял на месте, тупо глядя на командира. Тот не хотел умирать. Сначала он полз вперед на четвереньках, потом, поскальзываясь, встал и двинулся куда-то.
«А вот вам сейчас сюрприз. Думали, не подготовлюсь», — бормотал он.
Его блуждающий взгляд зацепился за Артема. На миг замерев, командир вдруг обычным своим голосом, не терпящим неповиновения, гаркнул.
«Попов, отведи меня в радиорубку. Надо приказать северному блокпосту перекрыть ворота».
Артем подставил ему свое плечо, и они тяжело побрели мимо опустевшего поезда, мимо дерущихся людей, мимо гор хлама, в рубку, где стоял и телефон. Рана у командира, видимо, не была смертельной, но крови он потерял много. Пока дошли, силы совсем покинули его, и он обмяк в забытьи. Придвинув к двери стол, Артем схватил микрофон внутреннего коммутатора и вызвал северную заставу. Прибор пощелкивал, хрипел, будто надрывно дыша, и молчал, страшно молчал. Если этот путь перекрывать поздно, Артем должен предупредить хотя бы Добрынинскую. Он кинулся к телефону, нажал на пульте одну из двух кнопок, подождал несколько секунд, аппарат еще работал. Сначала в трубке шептало только эхо, потом послышалось стрекотание, и, наконец, пошли гудки. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Господи, пусть они ответят! Если они все еще живы, если до сих пор не заражены, пусть ответят! Пусть дадут ему шанс! Пусть отзовутся прежде, чем больные успеют добраться до рубежей станции. Сейчас Артем был готов заложить душу, лишь бы на другом конце провода кто-нибудь снял трубку. И тут случилось невозможное. Седьмой гудок оборвался на середине, послышалось кряхтенье, далекая перебранка, и сквозь шорохи прорезался чей-то надтреснутый голос, задыхающийся от волнения.
«Добрынинская слушает!»
Клетка была опущена в полумрак, но Гомеру хватило и этого скупого света, чтобы увидеть. Силуэт пленника был слишком тщедушный, слишком неживой, чтобы принадлежать бригадиру. Словно за решеткой сидело чучело, безмолвное, поникшее. Кажется, охранник мертвый. Но где же Хантер?
«Спасибо, думал, не дождусь», —
раздался утробный глухой голос.
«Мне там было тесно».
Мельник крутанулся на своем кресле быстрее, чем успел обернуться Гомер. В проходе, отрезая им путь на станцию, стоял бригадир. Руки его были крепко сцеплены, будто одна не доверяла другой и боялась выпустить ее. К людям он повернулся своей изуродованной половиной.
«Это ты?»
У Мельника дернулась щека.
«Пока да».
Хантер странно кашлянул. Не зная Гомер, что тот не умеет смеяться, он мог бы обмануться, принять этот звук за смех.
«Что с тобой? Что с лицом?»
Мельник наверняка хотел расспросить его совсем о другом. Отмашкой он приказал охране выйти вон. Гомера оставили.
«Ты тоже не в лучшей форме».
Бригадир снова кашлянул.
«Ерунда!» — скривился Мельник. «Жаль только, не могу тебя обнять. Черт тебя дери! Куда ты? Сколько мы тебя искали?»
«Знаю. Мне надо было побыть одному», —
отрывисто выговорил Хантер.
«Я не хотел к людям. Хотел навсегда уйти, но испугался».
«А что случилось тогда с черными? Это от них у тебя?»
Мельник кивнул на лиловые рубцы.
«Ничего, мне не удалось их уничтожить. Бригадир притронулся к шраму. «Я не сумел. Они меня переломили».
«Ты ведь оказался прав!» — неожиданно горячо заговорил Мельник. «Ты прости меня! Я вначале не обратил внимания, не поверил! У нас тогда было, ты сам понимаешь, но мы их нашли, все выжгли подчистую! Думали, что тебя нет больше, что они тебя... Я из-за тебя! За тебя! Всех до единого!»
«Я знаю!» — хрипло, надрывно произнес Хантер. «И они знали, что так будет из-за меня. Они все знали. Они людей умели видеть и судьбу каждого. Ты даже не знаешь, на кого мы подняли руку. Он нам в последний раз улыбнулся, послал их, дал еще один шанс. А мы, я их обрек, а вы исполнили. Потому что мы такие, потому что чудовища».
«Что?»
«Когда я к ним пришел, они мне меня показали. Я как будто в зеркало смотрелся и видел все как есть. Я про себя все понял, про людей понял, почему с нами все так получилось».
«О чем ты?»
Мельник уставился на своего товарища встревоженно, мельком глянул на дверь, не пожалел ли, что поспешил отослать охрану. «Говорю тебе, увидел себя их глазами, как в зеркале, не внешность, а внутри, за ширмой. Они его выманили на свет, к зеркалу, чтобы мне показать людоеда, чудовище. А человека я не увидел, сам себя испугался, проснулась. Я раньше врал себе, говорил, защищаю, спасаю, врал. Просто голодный зверь рвал глотки. Хуже зверя. Зеркало исчезло, а оно, это, осталось. Проснулась и больше не хотела спать. Они думали, я себя убью после этого. Для чего мне жить было? А я не стал. Я должен был бороться. Сначала в одиночку, чтобы никто не видел. Подальше от людей. Думал, могу сам наказать себя, чтобы они не карали. Думал, болью выгоню его. Он прикоснулся к шрамам. Потом понял, без людей оно одолеет. Забывал себя и вернулся.
«Они же тебе мозги промыли», — тяжело произнес Мельник.
«Ничего, уже все прошло». Бригадир отнял руку от рубцов, и его голос переменился. Он снова говорил глухо, мертвенно. «Почти все. Та история давно кончена. Что сделано, то сделано. Мы теперь тут одни. Надо выкручиваться. Я не с этим пришел. На Тульской эпидемия. Может вырваться на Севастопольскую и на кольцо. Воздушная лихорадка. Та самая, смертельная.
Мне не докладывали».
Мельник глядел на него подозрительно. «Никому не докладывали. Трусят, врут, скрывают, не знают, что делать».
«Что ты от меня хочешь?» Тот подобрался в кресле.
«Ты сам знаешь, опасность должна быть устранена. Дай мне жетон, дай людей, огнеметы. Нужно закрыть и очистить Тульскую. По необходимости Серпуховскую и Севастопольскую. Надеюсь, дальше не ушло».
«Вырезать три станции на всякий случай?» — переспросил Мельник.
«Чтобы спасти остальных.
После такой бойни они возненавидят орден.
Никто ничего не узнает. Мы не оставим никого, кто мог бы заразиться и увидеть».
«Такой ценой?»
«Ты не понимаешь? Если мы промедлим еще немного, спасать уже будет некого. Мы слишком поздно узнали об эпидемии. Другой возможности остановить ее не будет. Через 2 недели все метро будет сплошным чумным бараком. Через месяц кладбищем».
«Я должен сам убедиться».
«Ты не веришь мне, да? Считаешь, что я помешался? Не верил тогда и сомневаешься сейчас? Плевать. Пойду один, как обычно. Хоть свою совесть сберегу. Он развернулся, оттолкнул остолбеневшего Гомера, двинулся к выходу. Но последние слова, брошенные им, гарпуном вгрызлись в Мельника, потащили его следом за бригадиром. «Стой! Возьми жетон!» Он суетливо зашарил под кителем и протянул застывшему Хантеру ничем не примечательную бляху. «Я разрешаю!» Бригадир сгреб жетон из его костлявой ладони, сунул в карман, молча кивнул, наведя на Мельника долгий, немигающий взгляд. «Возвращайся!» — проговорил тот. «Я устал!»
«А я наоборот, полон сил!»
— кашлянул Хантер и сгинул. Саша долго не отваживалась позвонить еще раз. Незачем досаждать стражи изумрудного города. Они уже наверняка слышали ее, а может, уже и успели как следует ее разглядеть. И если до сих пор не открыли вросшую в землю дверь, то только потому, что совещаются, не зная, впустить ли чужака, угадавшего пароль. Что она им скажет, когда ворота все-таки распахнутся? Будет говорить об эпидемии, которая бушует на Тульской. Захотят ли они вмешаться? Рискнут ли? А вдруг они все, точно как Леонид, умеют видеть человека насквозь? Может, сразу рассказать им и о лихорадке, которая поразила саму Сашу? Признаться другим в том, в чем она до сих пор не решалась признаться даже себе? Да сможет ли Саша вообще их тронуть? Ведь если они уже давно одержали верх над страшной болезнью, почему не вмешиваются? Почему не отправят на Тульскую гонца с лекарством? Просто из страха перед обычными людьми или из надежды, что мор уничтожит и их? Не они ли сами направили болезнь в большое метро? Нет. Как она могла так подумать? Леонид говорил, что жители изумрудного города справедливы и человеколюбивы, что они не казнят и даже не лишают свободы, и что среди той бесконечной красоты, которой они себя окружили, никто не осмеливается даже замыслить преступление. Почему же тогда они не спасут обреченных? Почему не отопрут ей дверь? Саша позвонила еще и еще. За стальной стеной было так глухо, будто она была обманкой и ничего, кроме тысяч тонн каменистой земли, не скрывала. «Они тебе не откроют». Саша резко обернулась. В шагах в 10 от нее стоял музыкант, скособоченный, растрепанный, печальный.
«Тогда попробуй ты. Может быть, они тебя простили?»
Непонимающе взглянула на него Саша.
«Ты ведь за этим пришел?»
«Некому прощать, там пусто!»
«Ну, ты ведь говорил...»
«Я соврал, это не вход в изумрудный город».
«А как же...»
«Не знаю, и никто не знает». Он развел руками.
«Но как же тебя везде пропускали? Разве ты не наблюдатель? Ты же и на кольце, и у красных...» «Ты меня сейчас обманываешь, да? Проболтался о городе и теперь жалеешь?»
Она жалко, ищуще старалась заглянуть ему в глаза, найти там подтверждение своих догадок. «Я сам всегда мечтал туда попасть». Леонид упрямо смотрел в землю, искал его много лет, собирал слухи, читал старые книги. «Только на это место приходил раз 100, наверное». Нашел этот звонок, трезвонил в него сутки напролет. Все зря.
«Зачем ты меня обманул?»
Она пошла прямо на него. Ее правая рука, ожив, сама скользнула за ножом.
«Что я тебе сделала? За что ты так?»
«Я хотел тебя у них похитить». Заметив оружие, музыкант от чего-то растерялся и вместо того, чтобы бежать, уселся на рельсы. «Думал, что если останусь с тобой наедине...»
«А зачем вернулся?»
«Сложно сказать». Он покорно глядел на нее снизу вверх. «Наверное, я понял, что переступил какую-то черту, когда отправил тебя сюда. Остался один и задумался.
Душа ведь не бывает черной от рождения. Сначала она прозрачная, а темнеет постепенно, пятнышко за пятнышком. Каждый раз, когда ты прощаешь себе зло, находишь ему оправдание, говоришь себе, что это всего лишь игра. Но в какой-то момент черного становится больше. Редко кто умеет почувствовать этот момент. Изнутри его не видно. А я вдруг понял, что вот именно здесь и сейчас и я переступаю грань, и потом уже стану другим навсегда. И пришел сознаться. Именно потому, что ты не заслужила.
Но почему тебя тогда все так боятся? Почему заискивают?
Не меня, вздохнул Леонид. Папашу.
Что?
Фамилия Москвин тебе ни о чем не говорит?
Нет.
Саша отрицательно покачала головой. Тогда ты, наверное, одна на все метро такая. Невесело усмехнулся музыкант. В общем, папа большой начальник. Начальник всей красной линии. Паспорт выправил мне дипломатический. Вот и пропускают. Фамилия редкая, связываться никто не рискует. Только если по незнанию.
И что же ты?
Саша отодвинулась, недобро смотрела на него.
Наблюдаешь? Тебя за этим отправили?
От меня избавились. Папаша понял, что человека из меня не сделать, и плюнул. Вот, позорю его фамилию потихонечку, скривился Леонид.
«Ты с ним поссорился?»
Девушка прищурилась. «Как можно поссориться с товарищем Москвиным? Он же памятник! Меня отлучили и прокляли! Я, видишь ли, с детства был юродивым, все к картинкам тянулся красивым, к роялю, к книжкам. Мама испортила, хотела девочку». Отец похватился, пробовал привить мне любовь к огнестрельному оружию и партийным интригам, а поздно. Мать приучила к флейте, отец отучал от нее ремнем. Профессора, который со мной занимался, сослал, приставил политрука. Все зря, я уже успел прогнить. Не нравилась мне красная линия, казалась слишком серой. Хотел яркой жизни, хотел музыкой заниматься, картины писать. Папаша меня как-то отправил мозаику складывать в воспитательных целях, чтобы я знал, что изящное тленно, и я сколол, чтобы не выпороли. Но пока разбивал ее, всю в деталях запомнил, и сейчас сам такую смог бы выложить, а отца с тех пор ненавижу.
«Так нельзя про него говорить!»
возмутилась Саша. «Мне можно», — улыбнулся музыкант. «Вот остальных за это расстреливают. А с изумрудным городом мне про него мой профессор рассказывал шепотом, когда я еще маленьким был. И я решил, что обязательно разыщу вход, когда вырасту, что должно быть на свете место где-то, ради чего я живу. Имеет смысл. Где все живут ради этого». «Где я буду не никчемным мелким ублюдком и не принцем-белоручкой и не наследным Дракулой, а равным среди равных?»
«И не нашел!»
Саша спрятала нож. Отшелушив незнакомые слова, она сумела понять главное,
потому что его нет.
Леонид пожал плечами, поднялся, подошел к звонку, вдавил кнопку.
«Наверное, неважно, слышит меня там кто-то или нет. Наверное, неважно, есть ли вообще такое место на земле.
Главное, я думаю, что оно где-то есть. И что меня кто-то слышит. Что я просто еще не заслужил того, чтобы мне открыли».
«Неужели тебе этого хватает?»
спросила Саша.
«Всему человечеству всегда хватало. Хватит и мне», — пожал плечами музыкант.
С
Старик выбежал на платформу вслед за исчезнувшим бригадиром, огляделся растерянно по сторонам, того нигде не было. Выкатился из изолятора Емельник, посерьезневший, опустошенный, будто вместе с загадочным жетоном он вынул и отдал бригадиру свою душу. «Почему и куда сбежал Хантер? Почему бросил Гомера?» Спрашивать у Мельника не стоило, от этого человека нужно было спрятаться подальше, прежде чем он вспомнит о существовании старика. Сделав вид, что догоняет бригадира, Гомер торопливо зашагал прочь, ожидая окрика в спину. Но Мельнику, похоже, до него больше не было дела. Хантер сказал старику, что нуждается в нем, чтобы не забывать себя прежнего. Солгал? А может быть, просто не хотел, забывшись, сорваться и ввязаться в схватку в полисе, которую мог проиграть, так и не добравшись до Тульской. Его инстинкты и умение умерщвлять были сверхъестественны, но даже он не решался в одиночку штурмовать целую станцию. Если так, то, сопроводив его до полиса, старик уже отыграл свою роль и теперь был вышвырнут со сцены». Действительно, исход всей истории зависел и от него тоже, и он приложил свою руку к тому, чтобы финал оказался именно таким, как планировал бригадир, или тот, кто говорил за него. Что это был за жетон? Пропуск? Знак власти? Черная метка? Индульгенция авансом за все грехи, которые Хантер так стремился взять на свою душу? Как бы то ни было, вырвав у Мельника жетоны согласия, бригадир окончательно развязал себе руки. Он не собирался никому исповедаться. Исповедаться? Да то, что взяло в нем верх, то страшное, что изредка выходило к зеркалу, не могло даже толком говорить. Что же будет на Тульской, когда Хантер дорвется до нее? Сможет ли он утолить свою жажду, утопив в крови целую станцию? Две? Три? Или наоборот, то, что он вынашивает в себе, от такого подношения разрастется бесконечно? Кто из этих двоих звал Гомера за собой? Тот, что пожирал людей? Или тот, кто боролся с чудовищем? Кто из них пал в фантомной схватке на полисе? И кто после этого говорил со стариком, прося о помощи? А вдруг? Вдруг Гомер должен был убить его, и в этом было его настоящее предназначение? Вдруг остатки прежнего бригадира, почти задавленные и задохшиеся, потащили старика в этот поход, чтобы тот сам увидел все своими глазами, чтобы из ужаса или из милосердия прикончил Хантера предательским выстрелом в затылок где-нибудь в темном туннеле? Бригадир не мог сам лишить себя жизни, поэтому подыскал себе палача. Палача, которого не надо было ни о чем просить, который должен был оказаться достаточно догадливым, чтобы сделать все самому, обманув в Хантере того второго, раздувающегося с каждым часом и не желающего умирать. Но даже наберись, Гомер, смелости, улучи он подходящий момент и сумей застать Хантера врасплох, что это дало бы? Мор ему в одиночку не сдержать. Значит, все-таки в этом цукцванге старику оставалось только наблюдать и записывать? Гомер мог предположить, куда направился бригадир. Полумифический орден, к которому, судя по всему, принадлежал и Мельник, и Хантер, по слухам, укрепился на Смоленской, в подбрюшье полиса. Его легионеры были призваны защищать метро и его жителей от опасностей, с которыми не справились бы армии обычных станций. Вот и все, что орден позволял о себе знать. Старику нечего было и помышлять о том, чтобы попасть на Смоленскую, неприступную, как замок Аламут. Но и смысла в этом не было. Чтобы снова встретить бригадира, нужно лишь вернуться на Добрынинскую и ждать, пока колея, по которой катится Хантер, с неизбежностью выведет бригадира туда же, на место будущего преступления, к конечной станции этой странной истории. дать ему расправиться с зачумленными, обеззаразить Тульскую, а потом исполнить его высказанную волю? Старик думал, что его роль в другом — сочинять, а не стрелять, давать бессмертие, а не отнимать жизни, не судить и не вмешиваться, позволив героям книги действовать самим. Но когда вокруг по колено крови, трудно не замараться. Слава Богу, что он отпустил девчонку с этим пройдохой. По крайней мере, уберег Сашу от зрелища страшной бойни, которую ей все равно не предотвратить. Он сверился со станционными часами. Если бригадир шел точно по графику, то у Гомера, пожалуй, оставалось еще в запасе немного времени. Пара часов, чтобы побыть еще самим собой и чтобы пригласить Полис на последнее танго.
«И как же ты собирался заслужить право войти?»
— спросила Саша. «Ну, это глупость, конечно, своей флейтой. Думал, она может что-то исправить. Понимаешь, музыка — самое мимолетное, самое эфемерное искусство. Она существует ровно столько, сколько звучит инструмент, а потом в одно мгновение исчезает без следа. Но ничего не заражает людей так быстро, как музыка. Ничего не ранит так глубоко и не заживает так медленно. Мелодия, которая тебя тронула, останется с тобой навсегда. Это экстракт красоты. Я думал, им можно лечить уродство души».
«Ты странный», — сказала она.
«А сейчас я вдруг понял, что прокаженный не может лечить прокаженных. Что если я тебе во всем не признаюсь, мне не откроют уже никогда».
«Думал, я тебя пропущу? За твое вранье, за жестокость!»
Остро глянула на него Саша. «Дашь мне еще один шанс?» Леонид вдруг улыбнулся ей. «Ты же говоришь, мы все имеем на него право!» Девушка настороженно молчала, не желая снова быть вовлеченной в его странные игры. Только что она почти поверила музыканту, его раскаянию, и вот опять... «Во всем, что я тебе рассказывал, была одна правда», — сказал он. «Средство от болезни есть».
«Лекарство?»
Саша встрепенулась, готовая обмануться еще раз. «Это не лекарство, не таблетки и не сыворотка. Несколько лет назад вспышка такой болезни была у нас, на Преображенской».
«Но почему даже Хантер об этом не знает?»
«Эпидемии не было. Сошла на нет, сама собой. Эти бактерии очень чувствительны к радиации. От излучения с ними что-то происходит. Кажется, перестают делиться. Болезнь останавливается даже от небольших доз. Случайно открыли. Вот и все средство. Решение, так сказать, лежит на поверхности».
«Честно?»
Взволнованная, она взяла его за руку. «Честно». Он накрыл ее ладонь своей. «Нужно просто связаться с ними, объяснить».
«Почему ты не сказал мне раньше? Ведь это же так просто! Сколько же людей умерли за это время?»
Она высвободилась, сверкнула глазами. «За один день? Вряд ли. Я не хотел, чтобы ты оставалась с этим душегубом», — пробормотал он. «И я с самого начала собирался сказать тебе все, но хотел выменить эту тайну на тебя».
«А выменил меня на чужие жизни», —
зло сказала Саша.
«А это ни одной не стоит».
«Я бы свою променял», — музыкант поиграл бровью.
«Не тебе решать. Вставай, надо бежать, пока он не добрался до Тульской».
Девушка ткнула пальцем в часы, пошептала, вычисляя время, и ахнула.
«Всего 3 часа осталось».
«Зачем? Я могу воспользоваться связью. Они дозвонятся до Ганзы, все объяснят. Нам нет нужды самим бежать туда, тем более мы можем не успеть».
«Нет!»
Саша замотала головой.
«Нет, он не поверит, он не захочет поверить. Я должна сама ему сказать, объяснить ему».
«И что будет потом?» — ревниво спросил Леонид. Отдашься ему на радостях?»
«Какое твое дело?»
— огрызнулась она. Но тут же, по наитию постигая искусство управления влюбленным мужчиной, добавила мягче.
«Мне ничего от него не нужно, а без тебя мне сейчас не обойтись».
«Учишься у меня врать?» — кисло улыбнулся музыкант. «Ладно», — вздохнул он обреченно. «Пойдем». Спортивной они достигли лишь через полчаса. Дозорные сменились, и Леониду пришлось заново втолковывать им, как девушка без паспорта может пересечь границы красной линии. Саша напряженно смотрела на часы, музыкант на нее. Было хорошо заметно, он колеблется, спорит с собой. На платформе щуплые новобранцы навьючивали смрадную старинную дрезину тюками с каким-то добром. Похмельные мастеровые сосредоточенно притворялись, что конопатят лопнувшие сосуды труб. Ребятишки в форме разучивали недетскую песню. За 5 минут у Саши и Леонида дважды пытались проверить документы, и очередная проверка, когда они почти уже вошли в туннель, ведущий к Фрунзенской, затянулась сверх всякой меры. Время убегало. Девушка не была даже уверена, что у нее остаются эти жалкие 2 с небольшим часа, ведь Хантера не мог остановить никто. Даже солдатики уже успели закончить погрузку, и дрезина пыхтя стала набирать скорость, приближаясь к ним. И тут Леонид решился. «Я не хочу тебя отпускать», — сказал он, — «но и удержать не могу. Я думал сделать так, чтобы мы опоздали, и тебе там было больше нечего искать, но понимаю, что от этого ты все равно не станешь моей. Быть честным — худший способ соблазнить девушку, но я устал врать. С тобой мне все время за себя стыдно. Выбирай сама, с кем хочешь остаться». Выхватив у неспешного патрульного свой чудо-паспорт, музыкант неожиданно ловко ударил его в челюсть, свалил на землю, сжал Сашину руку, и они вместе шагнули на дрезину, которая именно в тот момент поравнялась с ними. Ошарашенный машинист обернулся и взглянул в револьверный ствол. «Папа бы мной сейчас гордился!» — расхохотался Леонид. «Сколько я от него слышал, что занимаюсь ерундой, что от меня с моей бабской дудкой никогда не будет толку. И вот я, наконец, веду себя как настоящий мужчина, а его нет рядом. Какая жалость! Прыгай!» — приказал он задравшему руки машинисту. Тот, несмотря на скорость, послушно шагнул на пути, покатился с воплями, затих и пропал в гнавшейся за ними черноте. Леонид принялся сбрасывать поклажу, и с каждым упавшим на рельсы тюком мотор фырчал все быстрее. Чахнущая фара на носу дрезины глядела вперед неуверенно, подслеповато помаргивая. Ее доставало только на ближайшие несколько метров. С визгом, будто царапали стекло, шарахнулся из-под колес крысиный выводок. Отпрянул перепуганный обходчик. Где-то далеко позади заныла надрывно сирена тревоги. Ребра туннеля мигали мимо все быстрее. Музыкант выжимал из машины все, на что та была способна. Пролетели мимо Фрунзенской. Застигнутые врасплох дозорные бросились в рассыпную, словно такие же крысы. И только когда дрезина уже оказалась в сотнях метрах от станции, та раздосадованно взвыла в унисон со спортивной. «Сейчас начнется!» – прокричал Леонид. «Главное – проскочить съезд на кольцо! Там большая застава! Попробуют нас перехватить! Поедем прямо по ветке в центр!» Он знал, чего бояться. Из того самого бокового ответвления, что вывело их на красную линию, им в глазах хлестнул прожектор несущегося навстречу мотовоза. Их пути сливались через несколько десятков шагов. Останавливаться было поздно. Музыкант вжал вытертую до блеска педаль в пол. Саша зажмурилась. Оставалось только надеяться, что стрелка переведена в нужную сторону и не отправит их в лобовое столкновение. Грянул пулемет. Вжикнули пули, пройдя в сантиметрах от ее ушей. Обдало гарью и жарким воздухом. Вспыхнул и угас рев чужого двигателя. Машины разминулись чудом. Мотовоз вылетел на их колею через мгновение после того, как Саша над резиной миновала развилку. Сейчас она дрожа скользила к парку культуры, а боевой мотовоз зашвырнула в обратную сторону. Они получили небольшую фору. До ближайшей станции хватит, а там... Дрезина замедлилась, туннель под уклоном пошел вверх. Парк почти у самой поверхности лежит. Оглядываясь назад, объяснил ей музыкант. А Фрунзенская на 500 метров в глубину. Только бы подъем пройти, дальше разгонимся. К парку культуры они успели набрать скорость. Старинный, гордый, с высокими сводами, полуживой, полутемный, он оказался почти необитаем. Заперхало, прочищая заржавевшую глотку сирена. Из-за кирпичных укреплений показались головы. Опаздывая, бессильно и зло, залаяли им вслед автоматы. «Можем даже остаться в живых!» – засмеялся музыкант. «Еще немного везения и...» И тут, в темноте, за кормой сверкнула маленькая искра. Потом полыхнула сильнее, слепя, догоняя. Прожектор мотовоза, выставив вперед режущий луч будто пику, стремясь насадить на него их дряхлую дрезину, мотовоз проглатывал расстояние между ними, и с каждым мигом оно становилось все короче. Снова забрехал пулемет, завизжали пули. «Еще немного! Уже Кропоткинская!» Кропоткинская, разлинованная на клетки и заставленная одинаковыми палатками, запущенная и неухоженная. Чьи-то приблизительные портреты на стенах, написанные недавно и уже потекшие. Флаги, так много, что они сливались в одну сплошную багровую ленту, в стылую струю, бьющую из окаменевшей вены. Тут уже вслед харкнул подствольный гранатомет, и дрезину накрыл ливень мраморных осколков, один из которых рассек Саше ногу, но не глубоко. Впереди солдатики принялись опускать шлагбаум, но дрезина, разошедшись, сбила его, сама чуть не слетая с рельсов. Мотовоз неумолимо приближался. Его двигатель был в разы мощнее и без труда толкал обшитую сталью махину. Саше и музыканту пришлось залечь, укрыться за металлическим каркасом кузова. Но через несколько мгновений борта двух дрезин просто сойдутся и их возьмут на абордаж. Леонид, будто обезумев, вдруг начал раздеваться. Впереди возникла застава. Брустверы из мешков, стальные ежи, конец пути. Теперь их зажмет между двух прожекторов, между двух пулеметов, между молотом и наковальней. Через минуту все будет кончено.